Но еще в предыдущем, 1398, новгородцы, несмотря на свои успехи, отправили к великому князю архимандрита, посадника, Тысяцкого и двоих житых людей со вторичной просьбою о мире и получили его на старинных условиях. Но в Москве не могли забыть неудачи относительно Заволоцкого края. Не могли забыть и того, что владыка Иоанн благословил новгородцев на войну с великим князем. В 1401 году владыка был позван к митрополиту Киприану в Москву для святительских дел, но был задержан там и пробыл в наказании и смирении слишком 3 года. В то же время на Двине возобновлена была прежняя попытка. Известный нам Анфал Никитин с братом Герасимом, которому удалось выбежать из новгородского монастыря, с полками великокняжескими явились нежданно в Двинской земле и взяли ее всю на щит. Жителей посекли и повешали, имение их забрали, захватили и посадников двинских, но трое из них, собравшие важан, нагнали Анфала и Герасима, бились с ними на холмогорах и отняли у них бояр новгородских. В то же время великий князь послал двоих бояр своих с 300 человек в Торжок, где они захватили двоих бояр новгородских и взяли имение их, хранившееся в церкви. Как шли дела дальше, неизвестно. В 1402 году великий князь отпустил бояр новгородских, захваченных в Торжке, а в 1404 отпущен был и владыка Иоанн. Потом, под 1406 годом, встречаем известие о приезде в Новгород князя Петра, брата великокняжеского. В 1408 году великий князь послал наместником в Новгород брата своего Константина, чего уже давно не бывало. Анфал Никитич не беспокоил более владений новгородских. В 1409 году он пошел с ветчанами Камою и Волгою на город Болгары, но был разбит татарами и отведен в Орду. Избавившись от плена, он явился опять в Вятку, но был здесь убит другим новгородским беглецом Рассохиным в 1418 году. Этот Рассохин шел по следам Анфала относительно Новгорода. В 1417 году из Вятки, из отчины великого князя, как выражается новгородский летописец, боярин князя Юрия Дмитриевича Глеб Семенович с новгородскими беглецами, жадовскими Рассохиным, с устюжанами и ветчанами, наехали в насадах без вести на Заволоцкую землю и повоевали волости Барок, Емцу и Холмогоры, захватили и двоих бояр новгородских. Но 4 других бояр новгородских нагнали Глеба Семеновича и отбили свою братью со всеми другими пленниками и добычей, после чего 4 воевод новгородских пошли с заволочанами в погоню за разбойниками и пограбили Устюг. Это было последнее враждебное столкновение Москвы с Новгородом в княжение Василия Дмитриевича, который первый ясно показал намерение примыслить к Москве заволоцкие владения. Овладевший Нижним Новгородом с помощью тамошних бояр, великий князь попытался сделать то же самое и в Двинской области. Первая попытка была неудачна, но московский князь, верный преданиям своего рода, не теряет надежды на успех, повторяет попытку, не упускает из виду раз намеченной цели. Почетный прием, оказанный новгородцами в 1419 году князю Константину Дмитриевичу, поссорившемуся со старшим братом, как видно, не имел неприятных следствий для Новгорода. Следы внутреннего разделения в Новгороде, разделение между лучшими и меньшими людьми, опять обнаруживаются. В 1418 году, Какой-то простолюдин Степан схватил боярина Даниила Ивановича и стал кричать прохожим: «Господа, помогите мне управиться с этим злодеем!» Прохожие кинулись на Даниила, поволокли его к толпе, собравшейся на вече, и стали бить. Между прочим, выходила из толпы какая-то женщина и начала бранить и бить его, как неистовая, крича, что он ее обидел. Наконец, полумертвого Даниила свели с веча и сбросили с моста. Но один рыбак, Личков сын, захотел ему добра и взял на свой челн. Народ разъярился на рыбака и разграбил его дом, а сам он успел скрыться. Дело этим не кончилось, потому что боярин Даниил хотел непременно отомстить Степану. Он схватил его и стал мучить. Когда разнеслась в народе весть, что Степан схвачен, то зазвонили вече на дворе Ярославовом. Собралось множество народа, и несколько дней сряду кричали: «Пойдем на этого Даниила, разграбим его дом!» Подняли доспехи, развернули знамя и пошли на Козмодемьянскую улицу, где разграбили дом Даниилов и много других домов. А на Яневой улице пограбили берег. Тогда козмодемьянцы, боясь, чтобы не было с ними чего хуже, решились выпустить Степана. И, пришедши к архиепископу, стали умолять его, чтоб вступился в дело и послал к людскому собранию. Святитель исполнил их просьбу и послал священника Козмодемьянского вместе с своим боярином, которые и освободили Степана. Но и этим дело не кончилось. Народ встал, как пьяный, на другого боярина, Ивана Иевлича. Разграбил его дом на Чудинцевой улице и много других домов боярских. Мало того, разграбили и Никольский монастырь на поле, говоря, что тут житницы боярские. Потом, в то же утро, разграбили много дворов на Люгоще улице, говоря, что там живут их супостаты. Пришли было и на Прусскую улицу, но жители ее отбились от грабителей, и это послужило поводом к большому смятению. Вечники прибежали на свою торговую сторону и начали кричать, что Софийская сторона хочет на них вооружиться и домы их грабить. Начали звонить по всему городу, и вот с обеих сторон толпы повалили, как на рать. В доспехах на большой мост стали уже и падать мертвые. Одни от стрел, другие от лошадей. В то же самое время страшная гроза разразилась над городом с громом и молниейю, дождем и градом. Ужас напал на обе стороны, и многие начали уже переносить имение свое в церкви. Тогда владыка Симеон пошел в церковь Святой Софии, облачился, велел взять крест и образ Богородицы и пошел на большой мост. За ним следовали священники, причет церковный и толпа народу. Многие добрые люди плакали, говоря: «Да укротит Господь народ молитвами господина нашего святителя». Другие, припадая к ногам владыки, с плачем говорили: «Иди, святитель, благослови народ, да утешит Господь твоим благословением усобную рать». А иные прибавляли: «Пусть все зло падет на зачинщиков!» Между тем крестный ход, невзирая на тесноту от вооруженных людей, достиг большого моста. Владыка стал посреди него и начал благословлять крестом на обе стороны. Тогда одни, видя крест, начали кланяться, другие прослезились. От Софийской стороны пришел старый посадник Федор Тимофеевич с другими посадниками и Тысяцкими, и стал просить владыку, чтобы остановил народ. Владыка послал духовника своего, архимандрита Варлаама, и протодьякона на двор Ярославов к святому Николе отнести благословение степенному посаднику Василию Осиповичу, Тысяцкому, всему народу, и сказать им, чтобы расходились по домам. Те отвечали: «Пусть святитель прикажет своей стороне разойтись, а мы здесь своим, по его благословению, приказываем то же самое. И таким образом все разошлись. Мы видели, как дорого поплатились новгородцы за своих ушкуйников при Дмитрии Донском. Это заставляло их строго смотреть, чтоб шайки людей, обремененных долгами, холопий, рабов, не собирались в их волостях и не отправлялись разбойничать на Волгу. Это же повело и к ссоре Новгорода с Псковом в 1390 году. Пошли новгородцы с войском к Пскову под предводительством князя Семена Алгердовича и встали на Солце. Но тут явились к ним послы псковские и заключили мир с обязательством не вступаться за должников, холопий и рабов, которые ходили на Волгу, но выдавать их. Ушкуйничество, впрочем, не прекратилось. Под следующим же годом встречаем известие, что новгородцы, устюжане и другие собрались и пошли в насадах и ушкуях рекою Вяткою и Камою, взяли Жукотин, Казань, выплыли потом на Волгу и пограбили всех гостей. Не прекратилась и вражда Новгорода с Псковом. В 1394 году новгородцы пошли с войском к Пскову и стояли под ним 8 дней. Был у них бой с псковичами, где они потерпели неудачу и принуждены были ночью бежать домой, побросавши свои стенобитные орудия. Вследствие этого-то неудачного похода свергнут был, как видно, посадник Осип Захарович. Несмотря, однако, на свое торжество, псковичи не хотели продолжать войны с старшим братом и отправили послов в Новгород. Но на этот раз послы возвратились без мира. Через 2 года явились в Новгород новые знатные послы из Пскова и били челом владыке Иоанну. «Чтобы ты, господин, благословил детей своих, великий Новгород, чтобы господин наш, великий Новгород, нелюбье нам отдал и принял бы нас в старину». Владыка благословил детей своих. «Вы бы, дети, мое благословение приняли, псковичам нелюбье отдали и свою братью младшую приняли по старине. Потому что, дети, видите, уже последнее время приходит. Надобно христианам быть заодно». Новгородцы послушались и заключили мир по старине. Но если после этого не было войны между Новгородом и Псковом, зато не было и единодушного союза между ними, какого желал владыка. И после псковский летописец постоянно жалуется, что новгородцы не помогают псковичам. Отношения между старшим и младшим братом были таковы, что они не могли действовать заодно. Но этот недостаток единства между ними пролагал московским князьям путь к усилению своей власти, к собранию русской земли. Действительно, по словам новгородского владыки, приходило теперь последнее время. Но последнее время для особного существования Новгорода, Пскова и других русских властей. Угрожаемый немцами и Литвою, оставляемый без помощи Новгородом, Псков необходимо должен был обратиться к сильному князю московскому, который теперь имел возможность заняться его делами, оборонить отчину святой Ольги. И вот с последнего года, 14 века, в Пскове происходит важная перемена. Он начинает принимать князей от руки великого князя московского. Таким образом, сын Донского примыслил богатые волости на берегах Оки и Волги, утвердил свое влияние в Пскове, заставил новгородцев держать свое княжение честно и грозно, потому что грозил постоянно их богатым колониям Заволоцким. Рязань и Тверь, слабые, волнуемые усобицами, не могли и думать о борьбе с Москвою, но все более и более подчинялись ее влиянию. В 1402 году великий князь московский Василий от имени всех родичей дяди Владимира Андреевича и троих родных братьев Юрия, Андрея и Петра, заключил договор с великим князем Рязанским Федором Ольговичем. В этом договоре московский князь делит своих родичей на два разряда. Братьев младших, князь Владимир Андреевич и князь Юрий Дмитриевич, и братьев меньших, князья Андрей и Петр Дмитриевичи. Великий князь Рязанский обязывается держать великого князя Московского старшим братом, младших его братьев равными себе братьями, меньших братьев младшими. Обязывается не приставать к татарам, выговаривает себе право отправлять посла Киличея в Орду с подарками, право принять у себя татарского посла с честью для добра христианского, но при этом обязывается давать знать в Москву, если вздумает послать Киличея, равно как передавать в Москву все вести ордынские. А отдалится от нас Орда, тогда тебе с нами учинить по думе, прибавляет великий князь Московский. Не раз было упомянуто о наследственной вражде между великими князьями Рязанским и Пронским.